Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 16 сакавіка.
Яны закрываюць вочы на вайну ва Украіне. Майстар-клас ад беларускіх чыноўнікаў.
Нет таких укалінкачых ракет, которые б долетели до Украины.
Есть эти, россияне с собой привезли.
Вот это я вам авторитетно говорю, что нет у нас таких есть ракет, которые б долетели даже в Россию.
Люди ехали тысячами. Что теперь отбывается на центральном вокзале у Варшаве?
Мы з-пад Харкова. У двор дома моих батьков трапил снарад. От выбуху выбило в окна.
Ці ёсць сэнс прачацца з людзьмі, якія падтрымліваюць вайну ва Украіне? Аргументы контрпрапаганды і псіхалагічны партрэт усярэдненага пуціноіда.
Это люди холопы. В принципе, в России огромное количество людей, верящих в царя-батюшку.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вайна ва Украіне цягнецца 3 тыдні. Увесь гэты час расійскае войска забівае мірнае насельніцтва, грунуе дамы, цэрквы, адміністратыўныя будынкі, стратэгічныя аб'екты.
У некаторых гарадах ўжо даўно няма вады, святла і цяпла. Старыя людзі разам з жанчынамі і дзецьмі хаваюцца ў падвалах, ці пераадольваюць тысячы кіламетраў, каб збегчы ад смерці.
На жаль, у гэтую вайну са згоды Лукашэнкі ці маўклівай згоды шматлікіх беларускіх чыноўнікаў уцягнута наша краіна. Беларуская супольнасць не можа з гэтым змірыцца і спрабуе падтрымаць украінцаў.
Некаторыя беларусы запісваюцца ў тэрытарыяльную абарону і абараняюць украінскія гарады разам з украінцамі, а таксама ідуць у добраахвотнікі і змагаюцца на баку украінскага войска. Валанцёры па ўсяму свету далучаюцца да арганізацыі эвакуявання, збіраюць фінансавую і гуманітарную дапамогу, выходзяць на антываенныя акцыі.
Тым часам беларускія чыноўнікі робяць выгляд, што ўсё нібыта добра. Пытанне, як яны могуць працягваць працаваць на ўлады, якія дазволілі абстрэльваць украінскія гарады з тэрыторыі Беларусі, сёння не задае толькі лянівы ці абыякавы чалавек.
Каб зразумець, што адбываецца ў чыноўніцкіх галовах, сумленныя людзі ініцыявалі цікавую грамадскую кампанію. Беларусы пішуць звароты да сваіх дэпутатаў і пытаюцца пра іх стаўленне да вайны.
Што адказваюць дэпутаты? Пра гэта, а таксама пра антываенны рух унутры краіны размаўляем з заснавальніцай сумленных людзей Аленай Жываглот.
Мы решили, что важно помочь белорусам правильно использовать вот эту ситуацию, этот момент и обратиться к депутатам палаты и местным депутатам, местных советов. И мы запустили такой сайт, где можно посмотреть адреса, удобно контакты своих депутатов, инструкции о том, каким образом к ним можно обращаться в письменном виде, направить официальное письмо, можно не называя даже своего имени, отправить с e-mail. Мы понимаем, что сегодня это может звучать уже рискованно, поэтому ведь наша задача заставить, может быть, или принудить депутатов высказаться на этот счет, насчет того, что Беларусь является соагрессором и, по сути, является плацдармом для того, чтобы атаковать Украину. Вот. И кажется, что в этом есть смысл не потому, что мы верим, что с одного такого звонка своему депутату либо с одного письма ситуация тут же меняется, но вот это, наверное, логика максимального распространения, с одной стороны, правдивой информации в удобном, понятном формате для чиновников в письменном виде, либо в этих звонках, обращениях. С другой стороны, стратегия постепенного, планомерного, постоянного воздействия на систему, заставлять их задуматься, заставлять их давать ответы публичные и официальные, ну так долбить, наверное. А сейчас думаю, что чиновники и депутаты в частности находятся в таком уязвимом состоянии осознания того, что их план по такой безбедной старости на гарантированной прикормке со стороны России стоит под вопросом. Мы видим, как развивается ситуация между Россией и Украиной, мы видим, как смотрит на это весь мир. И поэтому мы призываем белорусов обратиться к своим депутатам с официальными письмами, либо либо звонками, попросить их дать ответ о том, что они думают насчет атаки Украины с территории Беларуси, чтобы они вспомнили о своих реальных полномочиях, которыми они не пользуются, депутаты, чтобы они вспомнили, что они призваны вообще-то представлять волю народа, и в такой беседе, либо в таком письме обозначить нам, гражданам, свою четкую позицию и призвать сделать то же самое депутатам. Вот, это уже происходит, мы тоже совершаем звонки, белорусы рассказывают нам о том, как они звонят, попадают на помощниц, какие комментарии приходят, отправляют письма. Пока были ответы, несколько ответов от депутатов, есть там срок 15 дней, они могут 15 дней, даже там 30 на самом деле, держать, не отвечать официально на запрос, но некоторые ответы уже были, были даже и в соцсетях на самом деле комментарии. Воронецкий говорил о том, что все нужно решать мирным путем, и он против войны, при этом конкретных шагов и действий не обозначил, да, что он намерен сделать и высказать. Синяк Владимир говорил, что противоречия должны решаться мирным путем, но нападение России на Украину, а тем более с территории Беларуси, не осуждал. И там, наверное, еще Дукевич кто-то высказывался на этот счет. Вот. Но пока сейчас происходит такой период массовых обращений, принуждения, наверное, депутатов к ответу.
Каб зразумець, пра што думаюць чыноўнікі, калі не выступаюць супраць вайны з Украінай, некаторыя беларусы тэлефануюць ім і спрабуюць размаўляць. Адну з такіх размоваў з памочніцай дэпутата Калінкавічаў правёў блогер Андрэй Павук. Давайце паслухаем.
Няш, если я в Беларуси буду, меня ж посадят за то, что я против войны.
Андрей Владимирович, я ж не думаю, что кто-то из белорусов за войну. Все против войны. Если вы понимаете, то мы не воюем.
Ха-ха-ха, зато с Калинковича ракеты летят на Киев.
Ну, прямо с Калинковича ракеты летят. Нет таких у Калинковича ракет, которые бы долетели до Украины.
Есть эти, россияне с собой привезли.
Вот этого я вам авторитетно говорю, что нет у нас таких
есть
ракет, которые бы долетели, даже у российских.
Есть, все, разведка все доложила, что даже Лукашенко признался, что стреляли. Что же такое? Лукашенко уже не верите.
Да, у нас есть, стоит военная техника. Мы не говорим, что нет. Но она имеет цель оборонительную, на всякий случай. А стрелять ни у кого мы не стреляем.
От кого обороняться собираемся, Зинаида Михайловна?
Ну, если вдруг кто-то нападет. Все ж пугают со всех
кто?
Сторон. Ну, этого вы не слышите, Андрей Владимирович. Вы только слышите другую сторону.
Кто враг? Кто нападет?
Кто враг? Не дай бог, кто-то нападет.
Кто?
Вы же видите, как Украина, что говорит Зеленский, или
что
слышите?
Он говорит? Так а кто на Украину напал? Белоруссии или россияне?
Так, не будем мы с пустого
или НАТО.
Если вы хотите, чтобы я вам помогла, значит, давайте свои координаты.
Депутат народный и не может принять это самое. Я за него, правда, не голосовал, потому что я считаю его некомпетентным человеком.
Ну вот видите, какой вы у нас умный. И Адаменко некомпетентен, и все кругом враги. Ну так же быть не может.
Не кругом враги. Но. Есть Павел Северинец, он не враг. Есть Микола Статкевич, он не враг, но их посадили. Есть этот Бабарико,
ну,
он тоже не враг.
Разные взгляды на данную ситуацию, простите.
Да, Зинаида Михайловна.
И вы меня не переубедите. Белорусы не стреляют.
Так а кто первый напал на Украину?
Не надо так. Белорусы не стреляют.
Так а кто напал на Украину?
Ну, вы же очень умный у нас.
Так
вы
я
знаете,
вам скажу, что Россия напала.
Напала Белоруссия на Украину и стреляет в наших, в моих братьев и сестер.
Братский народ Россия напал на братский народ Украины. Представляете себе?
А глубже вы копнуться не хотите в политику?
А что там глубже?
Умнейший человек. Глубже.
А что глубже?
Почему и от чего?
Так а почему?
Так вот подумай. А почему и от чего?
Потому что в России имперские замашки. Она хочет вольный народ поработить, как и белорусов.
А в Соединенных Штатах нет, да? Это Россия виновата. Вы дальше глубже не копаете.
А что Соединенные Штаты
что
сделали?
Может быть, сегодня Россия защищает весь мир.
Нападением на Украину, правильно?
Понимаете?
Напав
давайте,
и убивая будем людей.
Значит, Андрей Владимирович, 21 по 25.
Зинаида Михайловна, вам украинцы не простят этого? Вам родственники этого не простят с Украины?
Ну тогда вы будете героем. История нас рассудит.
Мы за мир во всем мире. Разве бы змогары допустили войну?
Да, я за мир во всем мире, да. Я хочу, чтобы был мир, потому что мои сыновья военные.
Почему мира нету?
Вы захотели поговорить.
Естественно, я же собираю информацию
вы собираете информацию, чтобы где-то доложить. Так вот я вам говорю, что вы не правы.
Почему? У вас нет аргументов.
Вы
у вас
не правы.
Давайте отталкиваться не от домыслов, а от фактов. Россия взяла и напала. Но это факт. Бомбит города, мирных жителей убивает.
Это ваше мнение,
так
а у меня
факт.
Другое.
Это
и вы
факт.
Меня не переубедите. Все, так. До свидания.
Ви мене не переконаєте, каже помічниця депутата. Чи є сенс марнувати свій час на такі гуторки, тим більше писати чиновникам листи, які вони, мабуть, і не стануть читати.
Всі депутати зараз, ті, хто називають відборними кадрами режиму, думаю, що абсолютно праві. І, мабуть, тут повинна працювати логіка від обратного. У нас є шанс і можливість достучатися до цих людей, щоб в якийсь момент вот эти положенные зерна сомнений в том, что это реально правда, да, в том, что госпропаганда лжет, что их обманывают, либо они сами соучастники в этом обмане. То есть она убеждена, она верит в то, что она говорит. Она не звучит как человек, избегающий ответа на вопрос. Она действительно убеждена, мне кажется, в том, что вот Россия вынуждена была защищаться. Я, кстати говоря, думаю, что таких убежденных, не тех, с чего молчаливого согласия, да, происходит, а убежденных своей правоте в том, что Лукашенко прав, и он спаситель Беларуси. В тех, кто воспитан вот эти там 30 лет на российских сериалах, на вот этом «Братский народ», «Россия и Беларусь», те, которые поддерживают Россию, их много действительно там в системе государственной. Верю в то, что если, ну вот знаете, как я называю обратного, если мы что-то делаем, то у нас есть шанс в определенный момент, чтобы наши действия сработали. Эти вот зерна сомнений заложенные в переломный момент, в решающий момент система дала сбой, да? А может быть уже дает сбой внутри. Если этого не делать, то ожидать, что вот эти элиты сами по себе предадут режим Лукашенко, расколются, вот тут ожидать не приходится, я думаю. Вот поэтому то, что мы можем себе позволить, там, кто-то будет кричать, нужно брать оружие, если кто-то готов брать оружие, он берет оружие, наверное, и там идет в Украину воевать, кто-то не готов к таким действиям, и мы можем себе позволить легальным, законным способом воздействовать, долбить эту систему, чтобы в определенный момент она дала сбой. Произойдет это завтра, послезавтра, год, 5-10, неважно, это наша реальность, которую мы пытаемся сейчас менять, преобразовывать. И таких зомбированных людей в Беларуси, я думаю, что больше, чем нам хотелось бы, да, зомбированных госпропагандой и покоренных режимом Лукашенко, не осознающих в реальности, что происходит в том числе. Поэтому считаю, что критично важно вести вот эту информационную работу, такую, знаете, как-то антивоенная кампания, вот сейчас мы называем антивоенное движение, да, и в рамках нее, я думаю, работа с информацией имеет колоссальное значение. Распространением информации в понятном и удобном виде, будь то для сотрудников госсистемы, будь то просто среди своих родных, знакомых, близких, чтобы они высказывали свои позиции, чтобы они принуждали белорусов задуматься, пересмотреть факты. Видите, как она говорит, она слушает, Андрей называет факты, но она при этом говорит, не-не, это ваше мнение. Люди не умеют работать с информацией, не хотят верить, они даже не сомневаются в том, что все, что им льется с гостелевидения, либо от вышестоящих чиновников, это правда. Вот, и думаю, что наша задача посильная каждому распространять правдивую информацию, выкладывать факты, говорить аргументированно, убеждать и пояснять, заставлять их сталкиваться с этой реальностью.
На Еврорадио новини спорту. Міжнародная шахматная федерация часово отхилила сборные Беларуси и России от споборництва у под эгидой организации. Тем не меньше, шахматисты из двух краин смогут удельничать у индивидуальных турнирах, але не под национальными стягами. Международная федерация дзюдо объявила про отхиление белорусских и российских спортсменов от международных споборництв. Ранее подобные решения приняли шматликие иншие спортивные федерации. Причиной называется война России супроть Украины, якая ведется у тым лику с территории Беларуси. Польский гандболист Павел Пачковский дотерминово сошел с белорусского клуба «Мяшков Брест». Контракт с ним скасованы по погоднению боков. Торговыми чвертьфиналистами футбольной лиги чемпионов стали «Бенфика» и «Атлетика». Португальский клуб у 1-8 прошел «Аякс» 2-2 и 1-0, а испанский выбил с турниру «Манчестер Юнайтед» 1-1 и 1-0. Салігорський «Шахтёр» вийшов у півфінал білоруської хокейної екстраліги. Ён виграв чвертьфінальну серію у Вітебська з ліком 4-0. Фанатам хокейного клуба «Динамо Молодечна» заборонили співати на трибунах пісню «Воїни світа». Яни написали у Інстаграм, що таке рішення прийняла Федерація хокею Білорусі. Пісня гурта «Брутта» стала популярною в Україні на початку Євромайдану і навіть лічиться його неофіційним гімном. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтеся с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Магчымасці прымаць людзей у некаторых польскіх гарадоў, як заяўляюць мясцовыя ўлады, ўжо практычна вычарпаныя. З 24 лютага Польшча прыняла больш за 1,8 мільёна ўцекачоў. Гэта параўнальна з насельніцтвам Варшавы да пачатку вайны ва Украіне.
Калі гаварыць пра сталіцу Польшчы, то на мінулым тыдні ўцекачамі былі забітыя ўсе вакзалы. Людзі нават нашавалі там. Нягледзячы на гэта, украінцы працягваюць прыбываць у краіну.
Журналістка Еўрарадыё з'ездзіла на Варшаву цэнтральную. Яна паглядзела, што там адбываецца і якая склалася сітуацыя з колькасцю ўцекачоў.
Раніцай на цэнтральным чыгуначным вакзале Варшавы нельга сказаць, што шматлюдна. У касу па квіткі стаіць усяго некалькі чалавек, яшчэ невялікая група украінцаў каля інфацэнтра, дзе валанцёры кансультуюць і дапамагаюць знайсці жыллё. Рэдкія людзі падыходзяць да сталоў з бясплатнай гарбатай, кавай, печывам і цукеркамі. Валанцёры іх частуюць. У залі чакання на другім паверсе яшчэ некалькі дзён таму быў сапраўдны лагер для ўцекачоў. Людзі там елі, спалі разам з дзецьмі, сабакамі і катамі, пасярод сумак і валіз у чаканні магчымасці ўзяць квіткі на цягнік і з'ехаць. Чэргі па іх былі кіламетровыя. Цяпер амаль усе раскладушкі і матрацы з падлогі прыбралі. Засталося толькі некалькі спальных месцаў. Некаторыя спяць на сядзеннях, накрыўшыся пледамі. Валанцёры, якія рэгулярна дзяжураць на вакзалі і дапамагаюць уцекачам усім, чым толькі можна, пацвярджаюць, што плынь тых, хто прыязджае, стала меншая.
Так, яшчэ тыдзень таму там быў проста кашмар. Людзі ехалі тысячамі. Не хапала рускамоўных і ўкраінскамоўных валанцёраў, якія маглі б нешта падказаць, паказаць, адвесці. А некаторыя настолькі напалоханыя, стомленыя, што цалкам дэзарыентаваныя, не разумеюць, што рабіць, куды ісці. Па ежу стаялі чэргі, па жыллё таксама. Было вельмі складана справіцца з такой плынню людзей. Цяпер, вядома, сітуацыя змяняецца час ад часу, але людзей адназначна менш.
Наконт таго, ці можа Варшава і надалей прымаць уцекачоў, дзесьці размяшчаць іх, валанцёры кажуць, што з кожным днём рабіць гэта ўсё складаней.
У мяне, вядома ж, няма нейкай дакладнай статыстыкі, але па маіх назіраннях уладкоўваць людзей тут з кожным днём усё складаней. Адзення хапае, прадуктаў таксама, людзі пастаянна нешта прыносяць, а вось жыллём туга. Вядома, нешта вызваляецца, хтосьці кудысьці пераязджае, але ў цэлым цяжка ўжо.
Ля табло з раскладам цягнікоў стаіць маладая жанчына з двума дзецьмі. Хто яны, адкуль едуць і куды збіраюцца далей? Вось што распавядае новая знаёмая, якая прадставілася Марынай.
Мы прыбылі з вёскі пад Кіевам у Варшаву ўжо тыдзень таму. Выехалі 6 сакавіка, дабраліся да Львова. Там пераначавалі і на наступны дзень паехалі да прапускнога пункта. Мой брат нас давёз да КПП, высадзіў там пешшу. Сам ён застаўся. Пайшоў у тэрытарыяльную абарону. Мяжу праз грушу ў Будоміш мы прайшлі нечакана хутка, усяго 3,5 гадзіны. Вельмі здзівіла стаўленне памежнікаў да людзей. Здаецца, яно яшчэ лепшым стала, чым было ў звычайны час. Усе вельмі клапоцяцца, асабліва на польскім баку. Вельмі турбуюцца пра дзяцей, каб не змерзлі, каб не галодныя былі. Польскі кантроль мы прайшлі да 10 вечара. Просто да пункта пропуску прыехаў аўтобус, забраў нас у цэнтр для ўцекачоў. Там мы пераначавалі. Мы так наперажываліся і нахваляваліся за апошнія дні ва Ўкраіне, што былі вельмі радыя апынуцца нават у гэтым цэнтры, спаць на матрасах на падлозе, але без знішчальнікаў над галавой. На наступны дзень нас знаёмыя прывезлі ў Варшаву на вакзал. Там мы павінны былі ўзяць квіткі і паехаць у Познань. Але тады былі такія чэргі, што мы маглі б заначаваць тут. Нам прапанавалі трошкі пабыць у Варшаве і паехаць, калі чэргі стануць меншыя. Вось сёння мы ўзялі квіткі, чакаем цягнік. Цяпер людзей у разы менш, чым 8 сакавіка.
Да 10:00 людзей на вакзале становіцца прыкметна больш. Шаля касы ўтварылася невялікая чарга. Даша з'ехала з Украіны разам з дзецьмі і 4-гадовай дашкой брата.
Мы з-пад Харкова.
У двор дома моїх батьків трапив снаряд. Від вибуху вибило вікна. На щастя, ми з мужем вивезли батьків до того часу у Львов. Мамі з татом нічого не сказала, щоб менш переживали. Многие домы у нашей вёсцы заняли русские войскоўцы. Сказали, что яны теперь там будут жить, а мясцовые жыхары повинны сысці. Адразу яны просто приходили просить ежу, а потом командование им руки развязало, и яны стали борзеть. Я, муж, брат и дети до отъезда сюды ночевали на летище у подвале. Там было жахливо холодно. 10-11 градусов тепла. Накрывалися, чем только можно было. Але все равно замерзали. Выходишь кожный раз у прибиральню на двор и думаешь, может, апошний раз бачишь светло. Потом молодшая почала сопливить и кашлять. И мы зразумели, что треба з'язжать. Пересидеть не выйдем. Мы просто позахворваем усе.
З мяжи Даша с детьми на бесплатном автобусе добралася до Варшавского вокзала. Приехали яны уначы, спадзяваліся сесці раніцай на цягнік, таму ад жыля адмовіліся. Задрамалі ў зале чакання на другім паверсе. Пасля паехалі ў Сопат да сваякоў былога мужа. Паліцыя і ахова вакзала, як і валанцёры, дапамагаюць людзям знайсці платформы, куды прыбываюць патрэбныя цягнікі, падносяць рэчы маленькіх дзяцей. Людзі ў камізэльках распіхваюць малым па кішэнях прысмакі і мандарыны на дарожку. На пероне таксама людзей менш, чым было на мінулым тыдні. Праз вокны відаць, што ў цягніках ёсць вольныя месцы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Святаслав Вакарчук спявае «Чырвону руту» разам з жыхарамі Харкова, якія вымушаныя хавацца ў метро ад бамбёжак.
Не шукай вечорами, где у мене єдина тільки ти, Боги, о, твоя брода, твоя чистая вода, твоя бестрая вода синєї.
Лідер «Океана Ельзы» ездзіць па гарадах Украіны, каб падтрымліваць вайскоўцаў і простых украінцаў. Добрага вечара, мы з Украіны. Аўтары папулярнага трэка атрымалі ўзнагароды. Дыджэі, якія стварылі хіт, ужо сталі зоркамі не толькі ў родным Крамянчугу, але і па ўсёй краіне. Мэр горада Віталь Малецкі ўручыў знакі адзнакі за заслугі перад горадам дыджэям «Пробас» Арцёму Ткаченку і «Хардзі» Максіму Макрэнку. Гэты трэк увесь час гучыць у эфіры кругласутачнага інфармацыйнага марафону. На ягонай аснове створаныя больш за 230 тысяч відэаролікаў у соцсетках. Па словах Малецкага, трэк «Мы з Украіны» дае сёння украінцам і сябрам ва ўсім свеце неверагодны зарад энергіі, упэўненасць ва ўзброеных сілах і блізкай перамозе. Зорка Інстаграма, харкаўскі кот Сцяпан, у якога мільёны падпісчыкаў у соцсетках, не выходзіць на сувязь два тыдні. Кот з гаспадыні жывуць у Харкаве, дзе ідуць інтэнсіўныя баі. Апошні допіс у профілі Сцяпана быў 3 сакавіка. Пасля гэтага ніхто не адказвае на шматлікія просьбы фанатаў адгукнуцца. Відэа, на якім жывёлу здымалі з рознымі кактэйлямі, сталі сімваламі сумных вечарынак. Сусветнай знакамітасцю Сцяпан стаў пасля таго, як на яго звярнула ўвагу Брытні Спірс. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Уварванне войскаў Расійскай Федэрацыі ва Украіну частка насельніцтва Расіі апраўдвае барацьбу з нацыстамі і вызваленнем Донбаса. Фота разбураных гарадоў і забітых мірных жыхароў не памяншаюць ваяўнічага запалу гэтых людзей.
Абаронцам агрэсіўнай палітыкі Пуціна не бянтэжыць нават тое, што вайна прыносіць гора не толькі ва ўкраінскія, але і ў расійскія сем'і.
Ці ёсць сэнс спрачацца з людзьмі, якія падтрымліваюць вайну ва ўкраіне? Пра гэта журналіст Еўрарадыё паразмаўляў з палітолагам Андрэем Казакевічам, а прафесар-псіхолаг Уладзімір Янчук распавёў нам, адкуль у пуціноідах столькі нянавісці і злосці.
Градус ненависти до украинцев подтримливают улады Российской Федерации, которые нестомно повторяют мантры про фашистов-бандеровцев. Ці ёсць шанец наставіць на розум расіян і беларусаў, якія падпадаюць пад масіраваную атаку прапаганды? Ці варта іх пераконваць? Палітолог Андрэй Казакевіч лічыць, што размаўляць з такімі людзьмі – гэта недарэмнае марнаванне часу.
Во-первых, надо понимать, что все эти люди – это очень разнородная группа. И не надо думать, что они там все одинаково убеждены вот в этой пропаганде. И результат таких споров, он может быть очень разный для разных людей, для разных групп. Вот, и поэтому, конечно, нужно с ними разговаривать. Если не произойдет переубеждение, то хотя бы их позицию можно попробовать сделать менее, скажем, такой вот категоричной, да, через представление каких-то фактов. Также можно сделать так, чтобы закралось какое-то сомнение. Это значит, опять же, позиция будет менее категоричной. И опять же, мы должны понимать эту ситуацию как динамичную. Тот человек, которого нельзя переубедить сегодня, когда вот только война началась, есть какая-то эйфория у людей, это не значит, что его нельзя будет переубедить, там, скажем, через полгода, когда будет ощутим эффект санкций, когда будет ухудшаться, например, экономическая ситуация, когда он получит такую же информацию еще, может быть, от двух, трех, четырех там каких-то источников, когда, может быть, он встретится с кем-то, кто выйдет из зоны боевых действий и так далее. Да? То есть это все может иметь кумулятивный эффект, поэтому, конечно, спорить и пытаться переубедить, в данном случае, лучше это делать, да. Хотя при этом, конечно, нужно это делать так, чтобы, наоборот, не ожесточать ту сторону, то есть избегать там каких-то конфликтной лексики, там, да, конкретных обвинений и так далее.
А может быть, есть аргументы, козыри, которые треба одразу выкладывать у размове с одурманенным пропагандой человеком?
Наверное, основное это то, что все-таки Россия вторглась в другую страну. Да? То есть можно говорить о том, что там война долго велась там, и так далее и тому подобное, но непонятно, что делают российские части под Киевом. И почему не хотят в итоге оккупировать всю вот, украинскую территорию. Если вы там хотели безопасность для Донбасса, наверное, можно было там разбомбить части, которые находятся непосредственно возле Донбасса, или там, скажем, начать там какое-то наступление, да. Но если вот ваша цель, оно в итоге действуете на территории Украины, это просто факт агрессии. То есть вот как не смотри, все равно это является фактом агрессии. Вот второй момент из этого вытекающий, что, конечно, идет массовые авиаобстрелы жилых кварталов, да, и многие мирные люди гибнут. Если вы там говорите о том, что на Донбассе там за 8 лет погибло там такое-то количество людей, да, то, наверное, ваши действия должны были быть направлены на то, чтобы остановить убийство, а не на то, чтобы еще поубивать вот за пару недель уже там, может быть, тоже около десятка тысяч жертв, да, то есть вы тут вот за неделю сделали больше, чем там украинская армия за 8 лет, даже по вашим собственным данным. Наверное, показывать надо то, какие разрушения, да, вот есть в Украине сейчас, и то, что, в общем-то, это все очень и очень серьезно. И мне кажется, еще очень важный момент, это то, что у вас нет цели, да, то есть вы там говорите демилитаризация, а что это значит? Демилитаризация еще более понятна, а денацификация, то есть, вообще, что вы будете делать с Украиной? Вы будете делить на части, вы там будете делать мемориандочное правительство, вы там будете проводить демократические выборы, а что, если там побеждают те же там политические силы, там, да, и так далее. То есть, у вас просто, нет цели во всей этой операции, что, кажется, тоже очень такое противоречивая составляющая всего этого. Да, и в конце концов, вы очень долго говорили о том, что вы ни на кого не нападаете, да, а в итоге фактически совершили вероломное нападение без объявления о том, что операция начинается, без выдвижения каких-то предварительных ультиматумов, да, и прочее.
Пропаганда пропагандой, але откуль у так званых путиноидах столько ненависти и злости? Яна ж не з'явилась раптом. Профессор-психолог Владимир Янчук распавядае Еўрарадыё аб тым, які ж ён, псіхалагічны партрэт тых, хто прагне вайны.
Во-первых,
культурная традиция, так эти люди никогда не жили в условиях свободы, они все время жили в условиях тоталитаризма и автократии. Когда нет опыта, возникает некая своеобразная подчиненность вот этим руководителям. И они же делегируют свою свободу полностью вот этому руководителю, воспринимаемому как царю. И таких людей много. Дальше еще одна особенность. Это эти люди никогда никуда не выезжали. Эти люди живут в большой стране, которая географически большая, природная. И у них возникает иллюзия, что не только страна великая, но и они великие. Но самое главное, они никогда не принимали участие в принятии самостоятельных решений. Это люди-холопы. В принципе, в России огромное количество людей, верящих в царя-батюшку. Царь-батюшка принял решение, а дальше мы будем защищать.
А як наконт российских знакомитостей у бизнесменов? Яны ж регулярно подорожничают и тем не менее поклоняются так званому цару.
Это люди при власти. Это вот как у Александра Григорьевича прикорыть. Они прекрасно понимают, что пока они поют в эту дудку, а власть в этом плане жесткая, они получают материальное благо. И они понимают, как только они перестанут петь эти блага, так как они не честным образом нажиты, они исчезнут. Поэтому они привязаны. Ну и плюс у этих людей компромата-то хватает. Как тоталитарная власть действует? Она действует очень просто. Она набирает компромат. Она привязывает и делает человека зависимым от себя. Поэтому эти люди ездящие, они не свободны от власти. Они прекрасно понимают, что, допустим, любое их телодвижение в ту или иную сторону приведет к соответствующим результатам. Ну и еще один такой очень серьезный момент связан с чем? Эти люди понимают, что выжить они могут только при этой власти.
У соцсетках смерти украинцам жадают российские хатние господыни. И навод люди сталого узросту. А у их-то откуда такая кровожерность?
Если вы были бы в России, если бы слушали средства массовой пропаганды, хотя бы какое-то время, вы свято поверили бы во что? Допустим, альтернативных источников нет. Бабушка в интернет не ходит. Огромное количество людей с интернетом связаны постольку-поскольку. Для того, чтобы в том числе, допустим, свободно плавать, во-первых, надо знать, где плавать и что плавать. Поэтому вот эта пропагандистская машина, она в России отлажена от и до. И вам с утра до вечера говорят о врагах, вам с утра до вечера внушают, что вам живется хорошо и защищенно, и что весь мир так и только думает об одном, как вот дорваться до вашего богатства и как захватить эту территорию. И этот рядовой гражданин, я подчеркиваю, он еще не очень грамотный, так, с альтернативными источниками информации он не знаком. Он начинает свято верить, что то, что говорится по вот этим каналам, масс-медийным, это соответствует действительно. Ну и плюс, вы же не забывайте о чем вот это, больно или невольно, в этой культуре великодержавный шовинизм очень серьезен, и даже на примере вот этого постсоветского пространства, они ведь, есть такое понятие токенизма, снисходительного отношения к представителям других культур, и он в мозгах вот этих людей. Они считают себя выше, они считают себя лучше, они считают себя умнее и прочее, прочее.
Дык неужо так званые путиноиды, а суджаныя назаўжды застацца ў пасцы прапаганды. З пункту гледжання псіхолага Уладзіміра Янчука, сітуацыя можа развярнуцца такім чынам, што праўда, нарэшце, пачне прабівацца на свет. А трыгерам гэтаму стануць эканамічныя санкцыі і, як гэта не цынічна, канвеер струнаў расійскіх салдат. Маўляў, людзі нарэшце атрымаюць цвярозае ўяўленне пра тое, што насамрэч уяўляе сабой расійская эканоміка і войска. При таким масштабе подей, нават пропагандистская машина не здолее сховать правду от жыхароў России. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была программа Евразум, штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларуси и свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еврорадио.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.